Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник» и теперь обсудим последние важные и интересные новости, которые произошли в стране и в мире. Напомним для наших радиослушателей, что у нас есть телефон прямого эфира, по которому можно позвонить и задать свой вопрос. Кстати, хочу сказать, что сегодня мы экономические темы будем обсуждать, поэтому особенно актуально записать этот номер прямо сейчас. 8-495-951-0566. Кроме того, есть номер для WhatsApp и Viber. Ваши сообщения и вопросы можно направить туда. 8-968-766-3311. Найти группу в Телеграме, радио нижнее подчеркивание «Спутник», или посмотреть трансляции на Рутубе и нашей группе ВКонтакте. Там тоже можно написать свои вопросы. Ну, кстати, отмечу, что в Телеграме намного эффективнее написать, например, свои вопросы, потому что он открыт прямо здесь у меня на редакционном мониторе, и я прям сразу все увижу и передам, переадресую их сегодняшнему нашему эксперту, инвестиционному советнику Наталье Смирновой. Наталья Юрьевна, здравствуйте.
Да, добрый день.
Наталья Юрьевна, последние экономические новости с вами обсудим. И, пожалуй, одна из них, самая такая наиболее кричащая, я бы так сказал, это вопросы вокруг дефолта. Вся вот эта ситуация мне напоминает выражение, которое очень часто используют в отношении того, что как бы есть, но чего как бы нет. Вот если, может быть, знаете, слышали, кот Шрёдингера, есть такое выражение, так вот тут
есть, да.
Да, получается какой-то дефолт Шрёдингера, потому что Запад говорит, что ага, Россия вроде как на грани дефолта, а в России говорят, да нет, есть у нас все возможности, которые позволят выплатить и внешний долг в том числе, не говоря уже о внутреннем. Наталья Юрьевна, давайте объясните с самого начала, с самого простого, с самых азов, что такое дефолт для тех, кто, скажем, как я, ну, не так хорошо помнит 98-й год?
Ну, смотрите, у нас дефолтов на самом деле может быть два варианта. Есть дефолт технический, это когда вы знаете, что у заемщика деньги в принципе есть, но в моменте он отдать их почему-то не может. И второй вариант дефолт полноценный, это когда в лучших традициях денег нет, но вы держитесь. То есть это дальше идет уже банкротство. И если мы говорим про технический дефолт, то он обычно переструктурируется в реструктуризацию долга. То есть вам говорят, ну, хорошо, раз сейчас не можешь, давай дашь потом, ну, вот давай согласуем условия. Если это дефолт полноценный и все всего доброго, то дальше уже, ну, можно сказать, процедура банкротства. Соответственно, что происходит у нас? У нас очень забавная ситуация сложилась. У нас как раз дефолт может быть технический.
Первый Почему? Эксперт, который назвал ситуацию забавной.
Ну, другого слова я не могу найти. Нет, могу, но это все-таки не для публичного озвучивания.
Так.
Вот, поэтому цензура все-таки. Поэтому я бы сказала, да, ситуация забавная. Объясню, почему. У нас, в принципе-то, у страны деньги есть. У нас золотовалютные резервы, ну, где-то 630, сейчас уже поменьше, миллиардов долларов. Но половина из них, даже больше, заморожена, заблокирована. Мы не можем этим пользоваться. Это доллары и евро. У нас есть золото. Физическое оно хранится здесь у нас в России. Есть по мелочи еще валютные резервы в других валютах. Ну так вот, ввиду санкций нам заблокировали доступ к нашим долларам и евро. И получается, что для того, чтобы погасить наш внешний долг, нам, ну, в общем, надо либо продавать золото, либо нам надо из других валют выходить, либо надо, ну, что-то другое придумывать. Раньше у нас, несмотря на заморозку резервов, у нас, как это, подразмораживали вот эти резервы целевым образом под выплату купона, то есть процента по нашему внешнему долгу. И, в общем-то, была такая заморозка, но не дозаморозка. То есть вроде бы мы деньги эти использовать не можем, но можем их использовать для того, чтобы, ну, собственно, взять и погасить долги. Но, к сожалению, с 4 апреля нам запретили это делать. Нам запретили платить со счетов госучреждений наших в американских банках, а именно там и хранились наши замороженные долларовые резервы. И поэтому что мы сделали? Мы могли срочно продавать золото, мы могли пытаться вывести это из других валют, мы могли подставить под удар какой-то российский банк и через него заплатить, потому что нам со счетов в американских банках Центробанка нельзя было платить. Но мы пошли другим путем. Мы взяли и заплатили в рублях. Но мы не просто заплатили в рублях, на самом деле. Мы заплатили по-хитрому. Значит, мы заплатили немножко, я бы даже сказала, иезуитским способом. Я объясню, как это было. Мы сделали платеж в рублях через наш центральный депозитарий. И эти рубли попадают на счета, специальные счета типа C. И вот нерезиденты из недружественных нам стран с этих счетов C могут рубли использовать только очень на ограниченные цели. Это заплатить налоги в России, заплатить пошлины в России. Самое интересное, купить наше УФЗ, это наш государственный долг, но в рублях. Ну, то есть, условно, им насыпали рублями за внешний долг в валюте, но вы можете на эти деньги купить рублевый долг, если хотите. И по разрешению разрешается вывести эти деньги за пределы России. Но этого разрешения сейчас не получить. У нас нерезиденты из недружественных стран не могут выводить деньги из России. То есть как бы мы погасили долг, но взять его нормально никто не может.
То есть мы как он бы заплатили, но как бы и вроде бы и нет.
А получается, что вот у нас уже, у них есть наши деньги, и мы не можем ими заплатить. Хотя деньги есть, и они могли бы их взять. И мы поступили зеркальным образом. То есть мы тоже заплатили, и деньги у нас, но вы не можете их взять. И получается очень забавная ситуация. С одной стороны, по нашему законодательству, по нашему праву, мы правы, потому что у нас после поправок в Конституцию 2020 года, если международное право противоречит нашей Конституции, то Конституция важнее. То есть по нашему законодательству мы поступили правильно. Почему? Мы 5 марта, точнее не мы, а глава государства, подписал указ, по которому, собственно, вы вполне себе можете взять и заплатить, если вы резидент России, в рублях по долгу в иностранной валюте перед недружественными государствами, что мы, собственно, и сделали. Но государственные облигации эти выпускались не по русскому праву, не по российскому, а по английскому праву. И разбираться надо будет в английском суде. И вот насколько английский суд вот этот наш, скажем так, финт ушами воспримет как должное погашение, я очень сомневаюсь. Нам же рейтинговое агентство международное говорили: друзья, если вы погасите в рублях облигацию, которой в условиях не написано, что вы можете гасить в рублях, то это мы будем считать дефолтом техническим. Но мы заплатили в рублях, и по тем облигациям, которые мы должны были 4 апреля рассчитаться, мы не могли платить в рублях. Надо было платить в оригинальной валюте. Соответственно, у нас есть 30 календарных дней, точнее, сейчас уже меньше. И если 4 мая, до 4 мая, мы не погасим все в долларах, то, соответственно, нам посчитают технический дефолт. Дальше возникнет право у наших кредиторов предъявить нам это к досрочному погашению. Дальше это череда кросс-дефолтов. Ну, в общем, дальше возникают вопросы, что с этим совсем делать. И это ответ не такой очевидный, потому что мы можем расплатиться, но можем сказать: да, пожалуйста, но мы заплатим в рублях. И тоже на счета типа Си. Всего доброго, хорошего настроения. И получится, что ни вашим, ни нашим. Единственный вариант, чтобы они получили деньги, это разморозить резервы. И вот кто кого пересидит, что называется. Такая вот примерно, ну, нетривиальная ситуация у нас сложилась.
Ну, такая, может быть, даже патовая, возможно, ситуация в каком-то смысле. Но вот я сейчас вспомнил, как Хайли, я бы даже использовал такое выражение, поправки в Конституцию. А вот смотрите, получилось то, что, в общем, и ответить теперь есть чем. Значит, прозорливо очень в свое время эти поправки приняли, и теперь вот так вот можно, ну, скажем, отвечать зеркально на те меры, которые были приняты. Но это тоже же со стороны западных стран рейдерство некоторые взять и заморозить счета. Наталья Юрьевна, вот давайте немножко о последствиях поговорим. Вот вы говорите дальше кросс-дефолт, еще что-то. Вот если простым языком и для россиян, это что-то будет значить, что на Западе признают в России дефолт?
Ну, если в России признается дефолт, то это означает, что Россия в ближайшее время в Европе, в Швейцарии, в Соединенных Штатах Америки точно не сможет занимать деньги, ну, объективно. Впрочем, нам это не особенно сейчас и надо, потому что нам бы сейчас все равно никто денег не дал. Капитал, конечно, у нас эта возможность отрубается. Но вот в нынешних условиях, даже если бы мы продолжали платить, но с точки зрения геополитики все было как сейчас есть, нам бы все равно никто в долг нормально не дал. Ну, это очень рискованно. Поэтому если, например, у нас геополитика резко улучшится, и этого риска не будет, то нам и резервы тогда разморозят, и тогда дефолта капитального не будет. А если все будет как есть сейчас, все равно бы нам никто в долг не дал. Поэтому я не говорю, что это хорошо, но просто это факт, что сильно у нас от этого ситуация, ну, как бы не меняется. С точки зрения европейцев, ну, они и так сейчас не инвестируют в наши бумаги. Во многом потому, что на российском рынке они туда не могут зайти без разрешения, а те, что зашли, не могут оттуда выйти. А если говорить про наши облигации на британском рынке и на американском, то это были депозитарные расписки, и сейчас они расконвертируются в обычные акции. То есть, в общем-то, там тоже ничего особенно не поменялось. И с 24 февраля мало кто хотел входить в российские бумаги, разве что какие-то рискованные стратегии там были. Но это явно не массовая тема была. Вот и все. Ну и с точки зрения наших облигаций, я боюсь, что еще под удар попадают уже теперь корпоративные еврооблигации, потому что ввиду постоянно рушащихся цепочек между нашим депозитарием и европейскими депозитариями и ввиду все новых санкций, у нас уже начинают формироваться ситуации, что компания, у которой деньги есть, тупо не может заплатить. Такое было с облигациями Евразии, например.
И РЖД, по-моему, да? Вот последний да. случай. Угу.
Так что вот такая вот примерно ситуация.
Ах, я как не эксперт в экономическом инвестировании и в финансах в принципе, с увеличением количества вот подобных новостей, каждый раз думаю, ну, просто не нужно брать в долг. Ни у кого, никогда. Жить посредством, как говорилось в известном фильме. Сейчас сделаем небольшой анонс на 20 секунд буквально и продолжим обсуждать новости.
Здравствуйте, я Павел Астахов, адвокат и писатель. Защищаю права и людей, борюсь за правду и справедливость, занимаюсь просвещением. Я люблю мою родину, Россию, и как любой нормальный человек, не могу и не хочу оставаться в стороне от главных событий, в то время, как моя страна нуждается в помощи и защите. Поэтому теперь я буду с вами на Радио Спутник, и мы поговорим о самом важном в жизни, о войне и мире, о героях и предателях, о прошлом и настоящем, и, конечно, о будущем. Все, что происходит сегодня в стране и мире, то, что волнует каждого человека, мы с вами обсудим, проанализируем во время нашего откровенного разговора на Радио Спутник. Жду вас у радиоприемников, и мы обязательно встретимся.
Наталья Юрьевна, вот пишут мне в Телеграм, что я вас несколько перебил, когда вы отвечали на вопрос про последствия для россиян вот этого технического дефолта, который может объявить Запад. Продолжите, еще какие-то есть последствия для простых граждан от такого решения стран Запада?
Ну, если нам объявляют дефолт, то, в принципе, косвенно это отразится на курсе. Ну, то есть, если мы дефолтнем, рубль несколько снизится к доллару и евро, но не сильно. Почему я так думаю? Потому что если мы посмотрим на курс, который есть сейчас на нашей бирже, мы увидим, что у нас ну, сумасшедшим образом рубль укрепляется. Потому что спроса на иностранную валюту у нас изнутри на нашей бирже практически нет. А с ней ничего не сделают на самом деле. Поэтому разве что, ну, во-первых, это небольшое, может быть, ослабление рубля в момент объявления дефолта, если это случится. И второй момент – это ну, еще большее усугубление проблем с логистикой. Потому что если страна дефолтнула, в эту страну те, кто поставляли хоть что-нибудь, будут поставлять это еще менее охотно, потому что ты не знаешь, насколько с тобой расплатится или не расплатится. Косвенно – это ну, некоторый небольшой рост цен для базового потребителя.
Mm-hmm. Ну, в принципе,
но он и так уже у нас значимый, честно говоря.
Ну, то есть, если что-то и будет, то это будет не таким суровым и серьезным, как, в общем, в 98-м году, я так понимаю, все это за счет как раз резервов, которые были накоплены. А давайте вот как раз про укрепление рубля, про этот феномен, я бы даже сказал, поговорим, потому что мои друзья, например, которые тоже, в общем, не особо следят за тем, что происходит в экономике профессиональной, но... Почему-то сейчас все следят за тем, что творится с рублем, и каждый день, по нескольку раз в день пересылают мне сообщения и спрашивают, что происходит? Спроси там у своих экспертов в эфире. Так вот, наконец-то я нашел человека, у которого можно это спросить. А что с рублем? Это хорошо или плохо? Это как с бензином, когда он дорожает хорошо, плохо, и когда дешевеет плохо? Или это все-таки какая-то такая история, которая вот действительно можно порадоваться?
Давайте честно, слишком сильное укрепление рубля это бьет по нашим экспортерам, потому что у них и так ситуация никому не позавидуешь. У нас может вводиться все новые и новые варианты эмбарго, ну, то есть запрета на поставку из России того или иного вида сырья или продуктов и услуг. И если наши экспортеры продают, ну, соответственно, за валюту, если рубль укрепляется, у них себестоимость дорожает. Ну, потому что национальная валюта укрепляется, получается, что у них себестоимость всего, что они делают, она увеличивается. Выручка у них при этом относительно рубля уменьшается. И эта ситуация не очень хорошая. С учетом того, что они вынуждены будут переключаться на страны Азии и продавать хоть по какой-то цене, когда вводятся такие ограничения, укрепление рубля точно им не на пользу. Поэтому слишком... Сильный рубль – это казалось бы, о, круто, у нас сильный рубль. Это не здорово. В стране, которая больше ориентирована на экспорт.
Ну, то есть речь в первую очередь идет о энергоресурсах, я так понимаю, что вот этим большим компаниям им сейчас невыгодно
нефть,
будет.
Нефть, газ, металлурги, лес, вот все, что мы экспортируем, вообще все, все виды сырья, и они все страдают от того, что национальная валюта укрепляется. И, естественно, поскольку у нас наш государственный бюджет больше заточен именно от, опять же, того, что мы экспортируем, от того, что они платят налоги. Налоги они платят с чего, правильно? С прибыли, а не с выручки, они платят именно с прибыли. То, естественно, налогов в бюджет будет поступать меньше. Так что очень сильный рубль для страны, которая зависит от экспорта, это не очень хорошо в средней и долгосрочной перспективе. Поэтому ну, сейчас, я читала сегодня, кстати говоря, статью там, с опросом главных экономистов по поводу справедливого курса. Ну, все склоняются к курсу где-то 85-95, а сейчас у нас он, ну, если мы посмотрим биржевой, конечно, вдалек от этого, у нас сегодня рубль просто оказывается в каком-то чудесной силе, и сегодня на бирже доллар по 76, ну, это вообще покупка.
Ну, слушайте, ну, были же времена, когда и доллар стоил там и 36, и даже, по-моему, дешевле 26 рублей, и как-то жили, и налоги как-то платились, и тоже была сырьевая экономика, еще более сырьевая, чем сейчас. И ничего, а сейчас мы насчет этого переживать как-то начали, что вот нефтяникам будет не очень хорошо жить, да и в бюджет они будут платить меньше.
Да, ну, просто когда у нас был доллар... по там сколько, 24, это было до 2014 года, это было до всех санкций, это мы могли продавать абсолютно кому угодно, безо всяких ограничений. А сейчас мы можем продавать только ограниченной кучке товарищей, и не факт, что эта кучка не будет становиться все меньше и меньше и меньше. Плюс у нас запрет на ввоз очень многого технологического оборудования, и поэтому компании имеют весьма ограниченные возможности по модернизации своего производства. До 2014 года этого не было. Поэтому потенциала роста, ну, скажем так, было гораздо больше, чем есть сейчас. И еще не будем забывать, цены на нефть меняются. Да, сейчас цены подскочили, но сейчас, если мы смотрим на американскую экономику, если мы смотрим на Китай, там выходят не очень хорошие признаки того, что в экономике намечается замедление. И если мы вспомним, какая была цена на нефть тогда, когда доллар был 24, там была цена достаточно высокая, сотка. При том, что у нас не было никаких ограничений. В 2014 году У нас нефть начала резко падать из-за выхода солнцевиков в Соединенных Штатах Америки на рынок. И у нас, соответственно, были проблемы с наполнением госбюджета. Слава богу, у нас была кубышка. Сейчас у нас пол кубышки, половина заморожена. Сейчас у нас еще оставшиеся пол кубышки надо направлять на стимулирование экономики. Сейчас у нас внутри экономики ограничения по импорту высокотехнологичного оборудования. И сейчас, если еще параллельно американская экономика будет спускаться в рецессию, европейская в рецессию, китайская в рецессию, цена на нефть пойдет вниз. Какое же сравнение-то? В 2013 году потенциал был, а сейчас я его не вижу.
Ну, скажем так, кубышка на то и нужна, чтобы когда-то ее все-таки потратить. Но вот сейчас, может быть, главное, чтобы грамотно это было сделано, и уже тогда получился какой-то результат. Я еще хотел поинтересоваться у вас. Вот сейчас же действует запрет на покупку валюты физическим лицам в России до сентября, если я правильно помню. И это тоже, скажем так, укреплению рубля способствует. А как считаете, в ближайшей перспективе стоит ждать пересмотра сроков и допуска физических лиц до покупки валюты?
Ну, если мы говорим про вот этот запрет, то это запрет на покупку наличной валюты. То есть если вы приходите с наличными рублями в банк и хотите купить наличные доллары, то это невозможно до 9 сентября. Это не просто с потолка взято, не знаю, куда здесь ударение поставить. У нас в рамках санкций Евросоюз и Соединенные Штаты Америки запретили поставку банкнот в нашу страну, долларовых и евровых. Поэтому ну, логично, что если у нас дефицит банкнот, то надо ограничить доступ к ним, чтобы не получилось, что денег нет физически. Что касается покупки валюты безналично, то на здоровье покупайте. Вы можете открыть счет в банке и купить там валюту, ну то есть условно положить ее на свой счет, если этот банк, конечно, не под санкциями. Или вы можете открыть брокерский счет и на бирже купить валюту, тоже без проблем. Да, если вы будете покупать доллар, евро или фунт, у вас будет комиссия 12%. Но если вы будете покупать другие валюты, этой комиссии не будет. Поэтому безналичную валюту приобрести можно, а вот наличную, чтобы ее как-то потрогать, к сожалению, ну, до 9 сентября нет. Дальше будем смотреть. Если санкции будут отменены, то да, конечно, опять все вернется на круги своя, и вы сможете покупать наличные доллары, евро.
А потратить вот эти купленные онлайн-доллары тоже можно будет после сентября или как-то так?
Ну, вы же без проблем можете...
Нет, я имею в виду, Наталья Юрьевна, знаете, я что имею в виду? Что вот сейчас я куплю эти доллары или евро, которые даже с комиссией 12% будут лежать у меня на онлайн-счету где-то, да? Я могу их на что-то потратить?
Ну, не где-то, а у брокера или банка.
Ну, да.
Конечно, можете потратить, но единственное, если вы эту валюту захотите потратить, вам нужно ее иметь на банковском счете. Если вы хотите потратить в России, то тогда вам нужно, чтобы у вас была, соответственно, карточка в России. Пожалуйста, любые карточки наших банков работают и действуют. Вы можете спокойно ими расплачиваться. Если вы захотите оплатить что-то за рубежом, то карточка Visa и MasterCard, даже если она будет привязана к долларовому счету, если она выпущена российским банком, в России, за рубежом вы ей ничего не оплатите, и в зарубежных онлайн-магазинах тоже нет. Но если вы купили доллары или евро, и вы положили их на свой счет в банке, если этот банк не под санкциями, вы спокойно можете делать переводы и что-либо оплачивать. Ну, например, сегодня я заплатила со своего счета в одном из российских банков, не буду упоминать, чтобы не было там рекламы, я оплатила налоги по там своим зарубежным инвестициям. Из российского банка, со счета в евро я сделала эту выплату. Никаких проблем, все хорошо ушло, все замечательно. Естественно, если банк под санкциями, вы этого не сделаете, это понятно.
Ну, то есть две главные мысли, что есть еще в России банки, которые находятся не под санкциями, и через которые можно работать в том числе и с зарубежными компаниями. И вторая, как я понял, это совершенно спокойно можно заказывать товары из Китая, да?
Ну, товары из Китая, да, можно заказывать. Единственное, нужно смотреть, какие карточки там принимают. Ну, как минимум, UnionPay-вские карточки точно будут принимать. Это система, китайская платежная система. И у нас многие российские банки выпускают карточки этой платежной системы. Китай не разрывал с нами отношений, поэтому Если даже у вас не пройдет карточка МИР, насколько я знаю, ей можно было расплатиться в Алиэкспрессе. Если вдруг что-то поменяется, UnionPay точно будет работать.
Mm-hmm. Ну что же, сейчас у нас будет выпуск новостей. После него мы продолжим обсуждать экономические новости с инвестиционным советником Натальей Смирновой. Наталья Юрьевна, спасибо, и еще услышимся сейчас.
В эфире «Радио Спутник».